Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсу серады 23 сакавіка.
Верка Сярдзючка пра ваенны Кіеў, песню пра Пуціна і знаёмства з Лукашэнкам.
Если бы не Владимир Путин молодец, который помог ему остаться на посту, он ему просто должен, он должник.
Дзеці не елі 4 дні, пілі ваду з каналізацыі. Гісторыя ўратаваных з Гастомеля, якія апынуліся ў Беларусі.
Выйшли з чеченцы і почали вибивати двері в комнатах, витягувати людей з кімнат. Хто не лишився в підвалі, і всіх загнали в підвал.
Беларусь розселяє біженців на Азорах і відправляє гуманітарку у Харків. Історія Андрея Борисєвича.
Я нікого взагалі не ділю. Хороші люди прийшли нам допомагати, не можу я їх розділити.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Народны артыст Украіны Андрэй Данілка, больш вядомы як Верка Сярдзючка, падчас вайны застаецца дома ў Кіеве. Да яго ў кватэру на Хрышчацяку пераехаў калега па гурце, апроч іх у пад'ездзе жыве яшчэ сторож Кузьміч.
Данілка кажа, што не баіцца гукаў сірэны і выбухаў, што ў гэтай страшнай сітуацыі яго ратуюць гумар і смех, і што ў выніку ўсё будзе хараша.
Як змяніўся вобраз Лукашэнкі ў свядомасці Андрэя Данілкі? Хто з беларускіх артыстаў выказаў музыку словы падтрымкі? Як прасоўваецца напісанне песні пра Пуціна?
Пра гэта ды іншае гаворым з Андрэем Данілкам у праграме «Еўразум».
Паводле самай свежай апытанкі, якую ладзіла сацыялагічная група «Рэйтынг», 84% украінцаў успрымаюць Беларусь варожай краінай. Натуральна, што тут няма нічога дзіўнага, таму што калі з тэрыторыі суседняй краіны ляцяць у тваю краіну, у твае гарады ракеты, якія руйнуюць гэтыя гарады, то ну, немагчыма па-іншаму успрымаць там суседа як ворага, праўда? Але ёсць беларусы, вельмі шмат беларусаў, якія вельмі пераймаюцца гэтым, якія вельмі сумуюць, што так здарылася. І вось у вашым нядаўным інтэрв'ю вы казалі, што разумееце, што Лукашэнка знаходзіцца ў палоні Крамля, то бок вы раздзяляеце ўсё, што ёсць беларускі народ, ёсць рэжым Лукашэнкі, і што як бы гэтыя з'явы яны не ўзаемазвязаныя.
Это абсалютна так. Я опять же, я общаюсь не с очень большим кругом людей, да, но нету какой-то негативного отношения к белорусам. Есть негативное и отрицательное отношение к политике Лукашенко. Это естественно. И я правильно сказал в заложник, потому что если бы не Владимир Путин молодец, который помог ему остаться на посту, то он ему просто должен, он должник. И поэтому он хитрый и так, и сяк, но на него очень давит Путин. Конечно, сейчас очень много зависит от окружения Лукашенко, от генералов, которые вот советчиков, там, консультантов, которые должны его убедить не делать преступный шаг.
Ты бог переходит смежу.
Это возможно, потому что белорусы это другие люди. И мне кажется, они все-таки могут сказать свое слово, потому что то, что происходит в окружении Путина, мы же понимаем, да, это все на 15 метров за столом, и все говорят как зомби, все говорят такую ахинею. Вот если вы слушаете язык, ты не веришь, что это произносит здравомыслящий человек. Мне кажется, что вот я когда помню, видел, вы видели, были в зоопарке?
Ну, натурально.
Были тут. И там вот обезьяны, да, вот они бывают, вот думаешь, ну как она так, ну, ведет себя как человек маленький, да? И вот она там что-то, ты там что-то ей дашь какую-то, ну что-то там, я не знаю, печенье, да, прибираешь. И как-то в этом как-то больше смысла, какой-то больше какой-то, какой-то реакции, какой-то, ты, знаешь, как кажется, понимаешь, ну она радуется, да, она типа спасибо, говорит через это, или там, о, классно. Вот ты как-то считываешь. А тут, то есть я считываю информацию, информацию из этих звуков у животного. А тут я слышу человека разумного, в кавычках, казалось бы, который говорит, это Матвиенко, это Симоньян, и это ну, Соловьёв, кстати, нет. Вот кто-кто, а Соловьёв понимает, что он говорит. Это чистый расчет. А вот это все окружение, путинское окружение, это абсолютно безвольные, зависимые, перепуганные люди. Абсолютно без какой-то силы воли. И это все вокруг, знаете, вот они окутаны, одеты в страх, просто по, вот, знаете, как в Олимпийках, застегнуты в страхе. Они боятся, они будут говорить. Вы посмотрите, ну, просто зачем далеко ходить? Забейте в интернете Никиту Михалкова. Я думаю, этот человек, это знаете, как Шариков, этот что, он работал у вас председателем очистки? Это, хочется сказать, это что, он снимал кино, которое говорит о голубях и птицах, которые будут сейчас заражать славян? И у него такая, знаете, вот есть такая фраза, Маша, он часто это употребляет, и что мне очень не нравится. Он говорит, вы понимаете, если бы я так думал, это был бы чисто узкомедицинский вопрос. Он шутит 100 раз эту уже шутку, но все время как в первый раз. Вот как будто экспромт. То я вам скажу, вот я, глядя на него, это чисто медицинский вопрос. Его надо изучать. Его в тюрьму нельзя, его надо только в дурдом.
Андрей, вы знакомые с Лукашенком. Вот с каким он бачился вам ранее и каким бачится теперь?
Я вам скажу, вот когда была вот эта скандальная история с придуманной фразой первым каналом Russia Goodbye, если вы помните, Евровидение, я после конкурса, первый мой такой большой визит был именно на Славянский базар. И Лукашенко, я тогда помню по разговорам, очень радовался этой фразе Russia Goodbye. Очень! Он не хотел слышать никакую Russia Goodbye. Вот он как бы... Как будто я озвучил, но я это не делал, ну, так СМИ навязали, да? Как будто я озвучил его мысли. Вот как будто ему так хотелось спеть. И я помню, что в этом концерте, даже если это запись такая, и мы поем всю песню, будет хорошо, песня. И я говорю, у меня такая была мечта, это, ну, как Сердючка играет, типа, там было другое время. И он был в качестве зрителя на Славянском базаре. И вот так хотелось бы там, типа, сфотографироваться. И он машет мне с трибуны, я, значит, Сердючка бежит там, значит, мы там что-то там танцуем, все будет хорошо, он подпевает. Мы ему очень нравились, как артист, вот правда. Но время проходит, люди меняются. И у меня он казался, ну, такой батька, да, то есть, как и для всех. Ты не внедряешься там, вернее, не внедряешься, не углубляешься там какие-то моменты политические. Ну, казалось бы, все нормально, как-то мирно. Люди, я обожаю белорусов, и они меня, у нас всегда аншлаги были. И тут эта перемена, которая я просто, ну, в ужасе и от самого Путина, от этого поступка, да, поведения Лукашенко, ну, при том, что все это понятно. И момент того, что вы спросили по поводу, как я потерял тему.
Я запыталась, а каким был ранее Лукашенко, каким вы бачите его теперь?
Вот абсолютно это был такой добряк такой, ну, вот как по мне, знаете, как вот начальник колхоза, такой добряк, если вы разумеете, ну, да как описать? Ну, вот абсолютно положительный человек, такой властный такой, знаете, когда в хорошем смысле, который хозяйственник. Вот меня выражало симпатию, вот правда.
У 2020 году вы сочили за белорусскими протестами?
Конечно.
Что вам было дивно, например, так? Чи чекали вы такого от белорусов, что вот они, как вы кажете, вот этого батьку добряка, хотя, коли широ, белорусы николи не называют Лукашенко батьком, это вы чомусь соседние краины, звичайно, так его величают, коли можно так сказать.
Маш, вот видите, мы со стороны, вот опять же, я же почему сказал, вот мы не углублялись там все, то вот как-то такой вот, это вот такое свое впечатление, знаете, вот впечатление со стороны, экранное впечатление, отношения там, Лукашенко, то есть это какая-то вот кулак, но это вот хозяйственник, это за Белоруссию, да, вот там, но мы все-таки пробьемся, порядок, то есть какие-то такой набор ну, нормальных качеств для руководителя, да, но то, что произошло в 2020 году, это ну, на голову не натянешь. И я просто... Перед этим было интервью с Дмитрием Гордоном, если вы помните. Я был удивлен, думаю, ой, как это Дима поехал, и Лукашенко согласился. То есть я как-то в этом не увидел предвыборной агитки некой такой, да. Я услышал, мне было очень интересно. Мне он понравился, да. И какие-то вещи такие смелые, думаю, как это же он будет потом встречаться с Путиным, как потом смотреть в глаза, когда ты говоришь такие, ну, не самые приятные вещи, да, скажем так. А это был четкий расчет, абсолютно четкий расчет этого интервью. И поэтому такая была перемена в отношениях Дмитрия Гордона к Лукашенко. И Лукашенко к Гордону. И он задабривал, он покупал, он вербовал, он дарил Диме там подарки, которые там водка какая-то там, ну, такие вот подарочные наборы, какие-то конфеты. Вот, и такая вербовка. Но то, что мы увидели, эти протесты, особенно эти жутчайшие истории. Я любой вид агрессии я вообще не приемлю для себя. Даже по отношению к врагу. Я имею в виду, там, когда человек не может сопротивляться и над ним издевается, делает какие-то вещи, которые сейчас снимают на видео, это все. И, ну, для меня это не укладывается в голове. В момент того, что я понимаю, что я могу человека убить, человека опять же в кавычках, потому что после содеянного для меня он не человек. И человек, унизивший другого, а у меня это было очень много раз, даже на детском уровне. Всегда находился какой-то мальчик в пионерском лагере, которого старшие ребята обязательно чморили или там унижали, или там ночью выливали на него воду, когда он спит, или там делали темную. Всегда такая была ситуация. И я как-то так всегда хитростью, меня, кстати, любили всегда, как-то пытался увести человека в безопасное место как-то, да. Я не мог его защитить физически, да, но как-то это хитростью, там, украинское такое хитрое дитя, брало другое несчастное дитя, и там как-то за клубом как-то мог как-то его защитить, вот так. То ситуация, когда я вижу эти митинги, эти люди, которые большое количество, я в ужасе от того, что происходило именно в этих СИЗО. Это я не понимаю, как это может вообще люди, кого это надо набрать в эти работники, это какие-то, но сбоченцы, я
извращенцы.
Извращенцы какие-то, да, которые могут, сбоченцы больше подходят, да, сбоченцы, которые это творили с удовольствием.
Я вам скажу, что это протягивается и зараз. Например, шмат белорусов выходят на улицы, те ладят некие акции, как подтримать Украину. Усе яны патрапляюць за краты, у СІЗА яны знаходзяцца без бялізны пасельнай, так, іх там вельмі слаба кормяць, над імі здзекуюцца, то бок, як бы Беларусь, як катавальня, яна працягваецца і дагэтуль.
Ну, это понятно, это всё делается для того, чтобы... это показна, почему-то выходит информация, да, они бы скрывали. Это момент такого устрашения. Конечно, людям страшно. Понятно, что люди 300 раз подумают выходить только из-за боязни ощутить. Вот мы сейчас с вами говорим, сирена, да? Для того, чтобы напугать, для того, чтобы отбить желание выйти на протест. Понимаете, да? Это манипуляция такая. И люди думают, боже, ну все-таки это ничего не решит. А оно по большому счету, ну будем откровенны, ничего не решит. Но это протест, и я хотя бы высказываясь вот такие, может быть, для них оскорбительными вещами, я выражаю свой протест, я называю вещи своими именами. И там бывает, когда у меня выскакивает мат даже, который я даже бывает и не замечаю, потому что а если замечаю, то я понимаю, что это слово, ну, просто по-другому не скажешь. Но вот не может быть у Владимира Путина называться слово ложь или вранье, а это называется хуйня. Вот другого слова, вы простите, нет. Потому что ложь подразумевает, ну, есть святая ложь, там, ложь во благо. Вот какие-то еще вот рядышком понятие, да. Или вранье, ну, как бы соврал, но потом мне стыдно. А тут этой функции нету. Это просто пиздеж и хуйня. Вот два слова. Как Дольче и Габбана.
Ну, вось белорусы зараз позбавленные магчимости публично называть речи своими именами, на жаль. Гэта была размова з Веркай Сярджучкай, народным артыстам Украіны Андрэем Данілкам. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Першая ракетка свету Эшлі Барті нечакана аб'явіла пра завяршэнне спартыўнай кар'еры. Аўстралійскай тэнісістцы 25 гадоў. Больш за 2 гады яна з'яўляецца лідарам у жаночым тэнісе. Барті тлумачыць сваё рашэнне жаданнем пастарацца дасягнуць іншых мэтаў у жыцці. Яна лічыць, што ў тэнісе яна рэалізавала ўсе свае мары і нават больш. Пра завяршэнне кар'еры ў 34 гады заявіла і славутая шведская лыжніца Шарлот Кала. Гэта было нялёгкае рашэнне, але ў рэшце рэшт цікаўнасць да жыцця за межамі спорту пераважыла, напісала яна ў Інстаграм. Міжнародная асацыяцыя боксу аб'явіла пра адхіленне беларускіх і расійскіх спартсменаў ад сваіх спаборніцтваў. Былі забаненыя і суддзі з гэтых краін. Адначасова выказана падтрымка украінскім баксёрам. Суддзяў з Беларусі і Расіі не дапусцяць да працы на сёлетнім чэмпіянаце свету па фігурным катанні, заявіў Міжнародны саюз канькабежцаў. Раней па-за міжнароднымі спаборніцтвамі апынуліся беларускія і расійскія фігурысты. Беларускага велосипедыста Ілю Каршуновіча на 2 гады дыскваліфікавалі за допінг, паведамляе Нада Бай. Дыскваліфікацыя 23-гадовага спартсмена адлічваецца ад студзеня. Ануляваныя вынікі летніх спаборніцтваў, у якіх удзельнічаў Каршуновіч. Кантралёры выявілі парушэнні ў футбольным клубе Днепр Магілёў. Падчас праверкі выявілі нямэтавае выкарыстанне бюджэтных сродкаў больш за 100 тысяч рублёў. За гэта і іншыя парушэнні пагражае адміністрацыйная адказнасць. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, з 24 лютага Украіну пакінула больш за 3,5 мільёнаў чалавек. У асноўным гэта жанчыны, дзеці і пажылыя людзі. Больш за 2 мільёны з іх перасяклі мяжу з Польшай.
Другой па колькасці прыёму украінскіх бежанцаў стала Румынія, якая прыняла больш за 500 000 чалавек. На трэцім месцы Малдова, і гэта невялікая краіна прыняла амаль 370 тысяч украінцаў.
Біжанцы з Украіны таксама прыбылі і ў Беларусь, іх каля 4 тысяч. Прычым, як апынаецца, многія з іх патрапілі ў нашу краіну не па сваёй волі. Як даведалася Еўрарадыё, некалькі сотняў украінцаў зараз знаходзяцца ў гомельскім санаторыі Чонкі. Расійскія вайскоўцы прывезлі іх сюды з Гастамеля.
Што давялося перажыць жыхарам гэтага невялікага горада пад Кіевам і як яны апынуліся ў Беларусі, далей у нашым рэпартажы.
24 лютага украінскі Гастомель штурмавалі расійскія акупацыйныя сілы. Некалькі дзён там ішлі жорсткія баі за аэрапорт. Жыхары Гастомеля, якія не паспелі з'ехаць у пачатку ўварвання, праз абстрэлы не маглі пакінуць пасёлак. Міжволі апынуўшыся ў цэнтры баявых дзеянняў, людзі ў літаральным сэнсе спрабавалі выжыць, не маючы ежы, вады і медыкаментаў. Пра перажыты ў нечалавечых умовах кашмар Еўрарадыё расказала мясцовая жыхарка. Яе імя мы змянілі ў мэтах яе бяспекі. З Гастомеля Аліне разам з двума дзецьмі ўдалося эвакуявацца толькі 17 сакавіка.
24 числа це произошло рано. Був взрыв. 7 часов ранку. Мы рано встаем, і тут взрыв такий. Небо чорне, все зривається, стаєш на маршрутку, хочеш виїхати, маршрутка встановлюється, вона не їде вже. Куди уїжджати? Нікуди. Приходиться в підвали ховатися. Потім ми спустилися всі в підвал. І зразу приїхали машини великі, ну, да, і вийшли з чеченці і почали вибивати двері в кімнатах. Витягувати людей з кімнат, хто не лишився в підвалі, і всіх загнали в підвал. І да, здержали чеченці в підвалі. Чеченці нас в підвалі держали, ну, може, днів 8 було так, вони нас держали з 24 числа. А потім нас русські побули, і русські нас сюди вивезли.
Ми не стали прибирати подробязності з історії жанчини. Голод, холод і жах – гэта тое, што цярпелі дзеці і дарослыя 21 дзень. І ўсё гэта пад наглядам так званых вызвалітелей.
Мы держаліся біля дзітай, бо тому що, если, я так подумала, если б, може, не діти там в подвалі були, вони б нам нічого не дали, ні хліба, ні води, нічого ми не бачили. Вони просто для, раді того, що в них видно діти є, вони говорили. 4 дні, де діти були голодні в подвалі, поки місті чеченці, принесли кусок хліба, сухаря дитині. Моя дитина повні води хоче. Беремо там каналізацію і рукою облизуємо ту воду. 4 дні діти голодні лежали. Їсти просить дитина моя, мамо, дай мені печенину. А в нас нема ні печенини, нічого. Я 5 днів не їла, бо тому що я старалася їм дати, хоча б від себе віддати, ну, ту їжу, щоб вони поїли, да. Тому що не було, чеченці, що принесуть, вони там трошки назбирають, вони що вони не готовлять. Трошки принесуть, я їм відкину, вони з'їдають, вони що хочуть. От і бомби такі, що до підвал двигається, що стіни, кажуться, руйнуються. Последній раз було таке, як пальнуло, то в нас половина підвала яму зробило. Ми думали, нашу засиплять, але не дійшло до нашого кутка.
При гэтым жанчына дзякуе расійскім войскам за тое, што тыя не далі людзям, якія затаіліся ў сховішчы, памерці галоднай смерцю. Яна не разумее, чаму ў падвал не прыйшлі з дапамогай украінцы. А мы нагадаем, што ў першыя дні вайны ў Гастомелі ішлі баі за аэрапорт. Магчыма, што украінскія байцы фізічна не маглі дабрацца да людзей на акупаваную расіянамі тэрыторыю. У той жа час украінскія СМІ паведамлялі, што расіяне зрываюць гуманітарныя калідоры, арганізаваныя для вывазу гастамельчан у Кіеў. Нарэшце Аліна з дзецьмі дачакалася эвакуацыі. Але і тут яна стала заложніцай абставін.
Нам прыйшлі гаварыць, що вам надо уїжджати в Росію. Якщо ви не виїдете, якщо останеться в підвалі, підірвуть підвала. Ну, щось там в них була інформація. Прийшли і сказав один чоловік, ну, це був русський, і говорить, що вам треба завтра в 7 часов ранку виїхати звідси, є інформація, що дом подарвуть. Держатися там в підвалі не було чого мені. Приходиться тільки виїжджати. У мене одна сторона, оце тільки сюди була їхати. Куди були везли, от тоді ми їхали. У мене на Україні є, звісно, мама там, дочка у мене. Але ж там на Житомирська область. Ну мені звідси переїхати, як його переїхати, як воно все кругом розбомбить. Хотілося б, звісно, до своєї матері, хотілося до дочки рідної. Ну, взагалі-то хотілося на Житомирську область, поняли? На Житомирську область туди добратися. Ну нема виходу, не було. Вони не їхали, вони тільки в нас везли сюди в цю сторону. Я думала, що вони повезуть нас на Житомирщину, десь туди далі. А оказується, в нас тільки один вибір у Білорусі. Ну і все, більш не було нас ніякого. Спасання треба було спасати дітей, так. Да. Вони кашляли, вони дуже сильно кашляли. Ну, але зараз нам лікарство привезли, я до їм лікарство даю, і вроді то нічого. А я трошки зріння в мене видно, чи впало, чи що. Нібито на букви чую, знаєте, як в підвалі сиділа. Дивлюся на букви, а вони в мене розпливаються. Ну, це вже потім, я думаю, може, як все буде втихне, треба буде до окуліста піти. Ну, нічого, якось воно буде.
Тепер Аліна разом з іншими вивезеними з Гастомеля людьми живе у гомельським санаторії Чонки.
Ми в Гомелі, в санаторії Чонки. Нас кормлять, нам їжу, нам все привозять, і одежу нам привозять. Ну, з малими все нормально. Тут Паліхмахерська є, от пішли вони, я повела, тут Паліхмахерська їх підстригла. Ну, нема що казати, вони до нас непогано ставляться. Вони нас не виганяють, вони говорять, що хочете оставатися, оставайтеся, ну, роботу буде, школа, вони дають все. Ну, нас не проганяють. До дітей вони хорошо ставляться. Машинку поставили стирати. Ну, стираємо одежу.
21 сакавіка Міністерство заміжних справ України закликало сусвітню супольність адреагувати на так звану евакуацію українців військами РФ. Примусовий вивоз мирних жихаров на територію держави-агресора, у тим ліку дітей, має прикмети викрадання. Такі дії – це грубе порушення міжнародного права, у тим ліку міжнародного гуманітарного права, нагадує українське МЗС. Інформаційна служба Єврорадіо. Шоу-біз.
Зібож. Вітаю, гета новини шоу-біза.
Этнотрио «Троица» припыняе сваю дзейнасць. Пра гэта музыкі напісалі ў соцсетках. У сувязі з тым, што гурт у дадзены час не можа рэпетаваць і ажыццяўляць гастрольную дзейнасць, канцэрты калектыву ставяцца на паузу на нявызначаны час. Усім дзякуй. «Троица» – адзін з самых вядомых беларускіх гуртоў. На яго рахунку 7 альбомаў, удзел у сотнях фестываляў ад Малайзіі да Чылі. Летась у кастрычніку ў лідара гурта Івана Кірчука быў інфаркт. Беларуская спявачка Ірэна Катвіцкая запісала песню прысвячэння Украіне «Страла». Над кампазіцыяй працавала каманда творцаў, якія жывуць у Ізраілі і Германіі. Слова і мелодыю напісаў Барыс Штэрн, а саунд-дызайнер Канстантін Гутман надаў праекту завершанасць. Калі я запісвала голас, думала пра рэвалюцыю ў Беларусі, пра жанчын, пра тое, што такое сіла зямлі. Калі пачалася вайна ва Украіне, гнеў і спагада сталі асноўнымі эмоцыямі. Хоць гэтая мелодыя і пра жаночае каханне таксама, і пра павагу і веру ў сваё войска, ў салдат, якія мяне абараняюць, кажа Ірэна. У гэтым творы ёсць цытата народнай палескай песні, яна пра стралу, якая ляціць уздоўж вёскі, можа прынесці смерць. Так я прыўнесла ў напеў матывы старажытных жаночых абрадаў, якія закліканы адвесці бяду і гора ад сям'і, ад сваёй хаты і зямлі. Таму гэты сінгл пра веру ў перамогу і свабоду. Днямі ў Воршы прайшоў нацыянальны адбор на славянскі базар. Удзельніцы конкурса эстраднай песні ад Беларусі будзе Ганна Трубяцкая з Магілёва. Ганна – удзельніца украінскага «Х-фактора» і «Голаса краіны» 2020. Яна была ў камандзе Ціны Карэль, якую лічыць сваёй настаўніцай. Цяпер Ціна ў Польшчы дапамагае украінскім бежанцам. На чацвёрты дзень вайны Ганна размясціла допіс пра мір, каштоўнасць чалавечага жыцця і братскія народы Украіны і Беларусі, патлумачыўшы ў камента, што гэта канфлікт уладаў, а не народаў, і беларусы не мелі і не маюць ніякага дачынення да таго, што адбываецца ва Украіне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
З пачатку вайны многія беларусы ўключыліся ў дапамогу Украіне і украінскім уцекачам. Беларусы валанцёраць на мяжы і ў цэнтрах дапамогі украінцам у Польшчы, Германіі і іншых краінах. Прытуляюць украінскіх маці і дзяцей у сваіх кватэрах. Збіраюць грошы на дапамогу Украіне, ваююць на украінскім баку, дастаўляюць ва Украіну мабільныя шпіталі і робяць шмат што іншае.
Прычым сярод дапамагатых ёсць тыя, хто кінуў справы, паставіў на паўзу працу ў далёкіх злучаных штатах і прыехаў у Польшчу, таму што тут яны цяпер больш патрэбныя.
Наш сённяшні герой Андрэй Барысевіч. У мірным жыцці Андрэй – бізнесовец, уладальнік і стваральнік авіяцыйнай акадэміі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Цяпер ён дамаўляецца з урадам Азорскіх астравоў аб размяшчэнні там украінскіх бежанцаў і дапамагае валанцёрскаму складу ў Варшаве працаваць больш хутка, чым склады Амазон.
Гісторыя Андрэя далей у праграме «Еўразум». Цэнтр Варшавы – грыль-бар «Эскабар». Унутры – кальян, звонку на ўваходзе маленькі украінскі сцяжок. Па ўсёй Варшаве вісяць большыя сцягі, але маладая жанчына без рэчаў заходзіць менавіта сюды, каб спытаць пра гуманітарную дапамогу. У некалькіх закрытых памяшканнях бара валанцёры засяроджана фасуюць па каробках. На кожнай каробцы назва горада і нумар тэлефона чалавека, які сустрэне перадачы на месцы. Больш за ўсё каробак для Харкава. Адтуль родам уладальнікі «Эскабара». У галоўнай зале бара расслабленыя госці кураць кальян, а беларус Андрэй Барысевіч за адным са столікаў высвятляе, калі можна будзе адправіць самалёт на 200 чалавек да Азорскіх астравоў. Але спачатку ён сам паляціць туды, каб асабіста пераканацца, што ўрад вылучыць уцекачам прыстойнае жыллё. Кажа, так і жыве нон-стопам 24 гадзіны. Люты ён правёў у экспедыцыю Антарктыдзе, вярнуўся напярэдадні вайны.
Я был в экспедиции в Антарктиде на парусной лодке со спутниковым телефоном, без интернета, без связи, без ничего, поэтому у нас не было никаких новостей, и мы пришли 22-23, и тот там что-то начал говорить, что какой-то конфликт разгорается, что что-то будет. Я взял билеты в Европу, в Германию к своим друзьям, решил полететь в Ганновер просто на пару дней, потом я вообще собирался в Испанию поехать просто где-нибудь залечь там на вилле и поотдыхать немножко после Антарктиды. Новость меня застала в бразильском городе Сан-Пауло. У меня была пересадка 20-часовая. 20-часовая как раз я увидел все новости, проснулся. тем же рейсом, ну, тем же днем вылетел во Франкфурт на Майне, Дели доехал до своих друзей в Ганновере. Еще ничего не было понятно, мне еще как бы не врубался, насколько все это серьезно. Мы поехали в Амстердам. В Амстердаме я увидел все эти антивоенные выступления. Там уже на площади был митинг многотысячный, там уже люди собирали гуманитарку вовсю. А меня разрывало между там, типа, куда бежать? Полететь домой в Майами, поехать в Испанию, как я собирался, планировал. Но когда я увидел там все эти толпы людей на площади, начал читать новости, увидел плачущих украинцев, которые стояли на площади в Амстердаме, все эту сбор гуманитарки, у меня как-то решение там появилось само, что надо что-то делать, в стране оставаться нельзя.
Барысевич вяде канал пра авіяцыю на Ютубе. Ягоны падпісчык Сергей Папоў жыве ў Варшаве. Калісьці ён хацеў вучыцца пілатаванню ў авіяшколе Андрэя ў Майамі. У лютым стала не да палётаў. Патрэбныя былі мікрааўтобусы, якія вывозілі пуцікачоў з мяжы. Пра гэта Сергей напісаў у Інстаграме.
Я ўвіжу, што он пішет сообщение, што на границе не хватает мікрааўтобусаў, пасажырскіх і всяких таких, потому што начинается поток беженцев, это надо вывозить, их никто не вывозит. Ну, кто был готов там, типа, к эвакуации миллионов человек на третий день войны? Никто. Я быстренько ему позвонил, говорю: Сережа, что требуется, какая нужна помощь? Он говорит: мне нужны деньги на автобусы, мне нужны микроавтобусы, мне нужны водители, короче, и вообще, типа, надо все. Я говорю: нет проблем. Вернулся в Ганновер, арендовал в Ганновере микроавтобус Ford Transit 8-местный, 9-местный. По дороге я связался с гуманитарными организациями, загрузил в Берлине поплешку просто эту машину гуманитаркой, уже собирали всю гуманитарку. 10.5 часов я ехал из Берлина до Варшавы, и по дороге я Сереже пишу, говорю: у меня полный бут гуманитарки, куда мне его девать? Он мне пишет: привози сюда на эскобар. Ну, я: ну, какой эскобар, что эскобар, при чем здесь эскобар? Ну, я говорю: ладно, ты сказал, я поеду. Вот. Я поехал посреди ночи, не помню, было пол второго, что ли, это что-то пол первого, короче. Я ожидал, что я сейчас оставлю машину и пойду спать, потому что только я подъехал вот к этим дверям, вот сюда вот, выбежало человек 20 молодых ребят и девчонок, и за 4 минуты разгрузили мою машину. А я даже покурить не успел, знаешь, я просто стою, смотрю на все это дело, как бы я говорю: ребята, вы кто такие вообще, что происходит? Они говорят: спасибо большое, все, вы правильное место, мы вас ждали, там, тролля-то. Я говорю: чемодан-то мой верните. Они его уже распаковали и начали вещи раскладывать, рассортировывать. Я говорю: чемодан запакуйте, отдайте мне. Говорю: а что вообще происходит? Они такие: ну вот, у нас тут центр сбора гуманитарной помощи и дальше распределение. Я говорю: все, я приду к вам завтра.
У тыя першыя дні ўладальнікі установы наогул не займаліся бізнесам. Усе залы былі запоўненыя валанцёрамі. Цяпер скрынкі на складзе з гуманітаркай выстройваюцца ў вежкі ад падлогі да столі. Вечарамі за гадзіну валанцёры перакідваюць у машыны 3-4 тонны грузу. На мяжы гэтыя машыны сустрэне канвой, а пасля праз сістэмы размеркавальных складоў іх даставяць у гарады. Як правіла, валанцёры сюды вяртаюцца.
Я сидел здесь, пил кофе, подъезжает какой-то мужик, заходит. Я выхожу, говорю: чё, откуда? Он говорит: мы там типа из этого, из Португалии. Я говорю: ну и что у вас? У нас 22 машины легковых, полугрузовых и микроавтобусов. Мы привезли из Португалии гуманитарку и забираем 100 человек в Португалию. Я говорю: ну как вы из Португалии-то сюда? Он говорит: трое суток сменными водителями без остановок. 24 часа в сутки. Говорю: чуваки, вы просто сумасшедшие. Они подогнали свои бусы. Мы эти бусы раскидали там что-то за 2 часа, наверное. Они на все это дело посмотрели. И теперь они к нам всегда приезжают. То есть они к нам фурами возят фактически. А немцы тоже там. Ну, в общем, вот кто мимо проходит, кто зацепляется, да, те остаются. Те начинают сюда притаскивать. А отсюда мы уже распределяем.
Застался и сам Борисевич.
Я пришел сюда на следующий день, и вот до сих пор я здесь, собственно, и остался. Не я инициатор этого проекта, я здесь фактически сейчас один из менеджеров и саппорт, потому что когда какая-нибудь проблема возникает, все бегут ко мне. Машины надо найти, ищем машины. Деньги надо дать на бензин, даем деньги. Там коробки надо поехать купить, значит, ищем бус, загружаем, ищем водителя, едем в магазин, покупаем коробки, оплачиваем. Скотч кончается 2 раза в день, значит, надо кого-то отправить за скотч. Все остальное, все, что делает на складе, это Надя, она, собственно, мега-мозг, она все знает.
Надея з Харкова. Усе яе блізкія сваякі засталіся ў ваколіцах горада. Хтосьці змог ад'ехаць крыху далей, дзе не вельмі страляюць. Яна кажа, што пакуль хапае працы на складзе, дык можна хоць бы намагацца пераключыць сваю ўвагу ад штохвіліннага хвалявання за родных на дапамогу гораду. На складзе дапамагаюць расіяне, украінцы, беларусы. Надзея кажа, што нікога не дзеляць.
Нам памагалі расіяне, украінцы, беларусы. Я нікого вообще не дзелю. Хорошыя людзі прыйшлі нам памагаць, не магу я іх раздзеліць. И беларусы, у меня к ним вообще претензий никаких нету. Люди есть разные, так же, как и у нас в Украине, в России, в Белоруссии, в Грузии, да вообще по всему миру есть. Люди разные, хорошие приходят к нам, они помогают, плохие к нам не приходят.
Вертаемся со склада у галоўную залу эскабара. Брысевич только что передал ключи от бусов кіроўцам, якія сёння чарговы раз отправятся праз мяжу у Харкаў, угружаныя коробками. Адказвае на паведамленні з Чарнігаву. Потым трэба будзе пракантраляваць закупку прадуктаў, гэта паралельны праект. Але самая вялікая праблема цяпер нават не прадукты і не мікрааўтобусы, а жыллё, кажа Барысевіч.
Таму я пераключыў свае усилия, свой фокус на поиск жылья в Европе. И, собственно, доставка, размещение людей туда. Сейчас у меня уже 10 человек двигается в сторону Азорских островов. Я вчера только объявил о проекте, сегодня уже 10 едет. А вообще мы с правительством договорились, что порядка 200 человек мы можем отправить на Азоры, и они готовы прислать нам самолет.
З урадам Азораў Барысевіч дамаўляўся праз сяброў. І на гэтым тыдні ён павяртаўся на Азоры, каб праверыць фонд жылля, які ўлады пагадзіліся выдзеліць для бежанцаў. Часцей за ўсё Андрэй імкнецца вырашаць праблемы дыстанцыйна, але часам, калі паступае запыт на дапамогу, проста садзіцца ў машыну і вязе людзей у іх новы дом.
Если я сейчас начну объезжать подопечных, мне недели не хватит, чтобы по Европе прокатиться. Кто-то сейчас в Лейпциге, кто-то в селе в Ганновере. Сейчас я в Португалию заселяю там 3 семьи. Ну, это все такая большая тусовка, которая обрастает. Ну, я обрастаю, короче, вот этими связями. Когда все осядут, разъедутся и так далее, я смогу путешествовать, наверное, по всему миру не знаю, но по всей Европе я могу путешествовать и есть борщ каждый день, как минимум. Вот. Это, конечно, самая большая удовлетворенность, потому что остановить войну я не могу, перестать сбрасывать бомбы на города я тоже не могу, но вытаскивать каких-то людей из пекла и что-то для них делать хорошее, это что в моих силах. То, до чего я могу дотянуться, я дотягиваюсь.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.